поисках истины. Глава 16. Путешествие в иллюзию. В ноябре 1954 года Альберт Шпеер, которому на тот момент было чуть меньше 50 лет, решил отправиться в пеший поход. Для начала он проложил по карте маршрут от Берлина до Гейдельберга. Чтобы извлечь максимальную познавательную пользу от похода, Шпеер прочитал всю литературу, которую только смог найти в местной библиотеке, описывающую особенности и достопримечательности этих мест. Решив провести еще более глубокое исследование, он заказал справочники и изучил культурную историю региона, по которому ему предстояло пройти. В походе Шпеер вел дневник, описывая свои открытия и наблюдения. Достигнув Гейдельберга, он решил не останавливаться и отправился пешком в Мюнхен. Затем Шпеер настолько осмелел, что продолжил свой путь до Балкана, оттуда в Стамбул и через Афганистан, в Индию. Повидав Азию, он пересек Китай и Сибирь, откуда переправился в Северную Америку. Пройдя на юг до Лос-Анджелеса, Шпеер перешел в Мексику, где написал в своем дневнике: «Немилосердное солнце на пыльных дорогах. Раскаленная земля обжигает подошвы, где дорожные камни отмеряют мой унылый путь. Моря и океаны не создавали препятствий для кругосветного похода Шпеера, потому что на самом деле в своем путешествии он никогда не покидал пределов тюрьмы Шпандау, где после Нюрнбергского процесса отбывал 20-летний срок за преступление против человечества. Начав свою карьеру как главный архитектор Гитлера, Шпеер в конечном итоге, по некоторым оценкам, стал вторым по влиятельности человеком нацистского режима. Этот бывший рейхсминистр вооружений и боеприпасов нацистской Германии совершил свое эпическое путешествие в далекие страны, ходя круг за кругом по тюремному двору. Шпеер вел фанатически точные подсчеты количества шагов, сделанных им за день, и сопоставлял пройденные километры с воображаемыми маршрутами. Прочитанные справочники и книги по истории стран создавали в его воображении картины тех мест, которые он посещал, описывая в дневнике свои иллюзорные впечатления. В этом походе Шпеер был настолько упорен, что однажды его правая нога распухла, вдвое увеличившись в размерах, а еще раз его пришлось госпитализировать из-за инфаркта легкого. Хотя ему и удавалось постоянно находить занятия для своего выдающегося разума, воображаемое путешествие Шпеера приносило ему мало удовлетворения. Он спрашивал сам себя, не был ли его пеший поход всего лишь проявлением безумия, которого он пытался избежать. Цитата. «Я всегда смотрел свысока на других заключенных, которые не знали, чем себя занять, и не могли поставить перед собой хоть какую-то цель. Но каковы в действительности были мои цели? Разве вид мужчины, десятилетиями упрямо шагающего по кругу, не является куда более абсурдным и диким?» Конец цитаты. Альберт Шпеер вырос в привилегированной семье состоятельного архитектора и светской львицы в немецком городе Мангейм. Он был одаренным математиком, но не занялся научной карьерой по настоянию отца, который сказал, что должность профессора приносит мало славы и денег. Послушавшись его совета, Альберт, как и отец, стал архитектором. Поколение, к которому принадлежал Шпеер, все еще пребывало под чарами Гегеля и Ницше. Философия Гегеля, представлявшая мир как некий божественный развивающийся процесс, направляла религиозные чувства людей к последним культурным достижениям. Они воспринимали литературные произведения Гёте и Шиллера, музыку Вагнера и труды Юлиуса Лангбена и Пауля де Лагарда как некое новое откровение. Бессмертные творения культуры стали их Библией. Наверное, нам, рассматривающим сегодня культуру почти исключительно в терминах массовых развлечений, это трудно понять. Впрочем, религиозная связь с культурой, хотя и в очень секуляризованной форме, еще существует среди людей, которые часто называют себя прогрессивистами. Прогрессивисты считают, что их политические, этические и культурные взгляды должны формироваться на основании последних достижений в сфере науки, искусства и политики, то есть культуры. Их кредо — это фраза «теперь мы знаем». Люди привыкли думать, что этот мир сотворен Богом, но «теперь мы знаем». Когда-то люди полагали, что все цивилизации функционируют по одним и тем же правилам, но «теперь мы знаем». Прогрессивисты среди нас — это сыновья и дочери Гегеля. Они поклоняются тому, что называют процессом развития мира, всему самому новому и лучшему. Подобно современным прогрессивистам, Альберт Шпеер и его поколение отстаивали новомодное мышление культуры, противопоставляя его старомодным подходам цивилизации. Особенно они презирали индустриализацию, стремясь отождествлять себя с тем, что принимали как чистоту природы. Своей зеленой сосредоточенностью на охране окружающей среды они напоминали хиппи. «Мы постоянно мечтали об уединении», — писал Шпеер, — «о поездках по тихим речным долинам и прогулкам по высокогорным пастбищам». В этом поколении, неглубоко под поверхностью, скрывался тот самый гипертрофированный национализм, который спровоцировал Первую мировую войну. Считая немецкую культуру авангардом мировой истории, они были уверены, что отождествиться с откровением о мировом прогрессе можно только приняв эту культуру. Суть их прогрессивистской веры заключалась в поклонении культуре и природе. Кроме того, поколение Шпеера все еще находилось под большим влиянием Ницше с его акцентом на выходе за рамки общепринятой морали ради великих достижений, что особенно привлекательно для людей искусства. Позже Шпеер отмечал, что всегда был уверен в том, что достигнет величия. Ближе к концу своей жизни он сказал, что променял бы всю свою власть на славу архитектора, спроектировавшего одно по-настоящему великое здание. Английский поэт Джон Мильтон говорил, что слава есть последняя слабость блестящего ума. Точно так же уязвимое место художника — это стремление создать шедевр, который компенсировал бы все его личные ошибки. Шпеер никогда не думал, что в его будущем политика будет играть какую-то роль. Наоборот, поначалу он даже высмеивал ее. Поражение Германии в Первой мировой войне вынудило многих немцев провести четкую границу между их культурой, которая так и осталась беспрецедентной, их цивилизации, недостатки которой болезненно вскрылись. Принятие политичного мышления позволяло немцам сохранить свою национальную гордость даже в тот период, когда Веймарская республика, бывшая правительством Германии от момента окончания Первой мировой войны до прихода к власти Гитлера, показала свою неспособность справиться с гиперинфляцией и экономическим упадком. В то время, когда студенты эпохи Шпеера начали принимать идеи национал-социализма, фашизма, сам Шпеер считал себя выше любой политики. Он и представить себе не мог, что найдет что-то привлекательное в Гитлере и его замыслах. Цивилизация того времени включала в себя обыденные миры власти и бизнеса, а также все сложности, которые создала для обоих миров индустриализация. Культура восстала против этого, апеллируя к коллективным идеалам аграрного прошлого и к состоянию чистоты, которая предположительно предшествовала самой цивилизации. Вот почему так много произведений искусства, высоко ценимых нацистами, были наполнены образами странных бесполых нимф, танцующих на лесных полянах. Поколение Шпеера хотело озеленить свой грязный запутанный мир. Первым следствием расхождения между идеалами и окружающей со всех сторон жизненной реальностью стала гневная аполитичность. Молодежь времен Шпеера была слишком правильной, чтобы принимать участие в непростом деле налаживания эффективной работы системы власти и экономики. Таким образом, они предпочитали просто указывать пальцем на недостатки, а не активную борьбу с тем, что считали насквозь прогнившим. Также разрыв между гордостью немцев своей культуры и их отчаянием от состояния власти в стране способствовал широкому распространению мышления двойных стандартов. Как поколение Шпеера, так и их родители не видели взаимосвязи между сферой труда и своими личными этическими установками. Этика была для дома, а на рабочем месте царствовал прагматизм. Таким образом, немцы, подобные Шпееру и его семье, продолжали потакать своим амбициозным натурам, мало заботясь о состоянии нации. В 1930 году Шпеер жил в Берлине, где работал на хорошо оплачиваемой должности помощника архитектора Генриха Тессенова. К тому времени он уже женился и ожидал своего первенца. Впоследствии у него еще родилось 5 детей. Несмотря на свою аполитичность, Шпеер согласился посетить собрание, на котором должен был выступать Адольф Гитлер. Позже он вспоминал, что именно на том собрании, когда он впервые услышал Гитлера, этот человек сразу же овладел его сознанием и уже никогда не отпускал. Шпеер был очарован. Посреди отчаяния Веймарской республики Гитлер обрисовал грандиозную перспективу для немецкого народа. Достижение кульминации в извечной вселенской борьбе добра со злом. Это будущее требовало от каждого немца абсолютной жертвенности на пути к цели. Оно также требовало распознать обструкционистские силы и устранить их влияние. Объединенная единством устремлений, Германия могла нанести поражение силам коммунизма и побороть экономический упадок, грозивший ей так и остаться всемирным мальчиком для битья. Идеалы, столь ценные для немцев, предстояло реализовать в новом государстве, где будет покончено с мелочными классовыми разделениями прошлого и господством неоправданных привилегий. Мрак текущего момента просто подразумевал, что Германия должна воспрянуть для осуществления своего исторического предназначения. Много лет спустя, когда в мае 1945 года Шпеера допрашивали представители антигитлеровской коалиции, капитан Берт Кляйн прервал бесконечные воспоминания подследственного о безумной истории нацистского режима. «Господин Шпеер, я не понимаю», — сказал он. «Вы говорите, будто заранее знали, что Германия проиграет войну. По вашим словам, вы годами наблюдали за ужасающими злодеяниями этих бандитов, окружавших Гитлера, окруживших и вас. У них были личные амбиции гиен, методы убийцы, нравственность подонков. Вы знали все это. И все же оставались рядом. Не просто оставались, а работали, строили вместе с ними планы и максимально поддерживали их. Как вы можете это объяснить? И как оправдать? Как все это может уживаться в вас?» Шпеер ответил не сразу. После паузы он сказал, что капитан не имеет ни малейшего представления о жизни под диктаторским режимом, сколько в нем страха и какими опасными играми он сопровождается. Но прежде всего капитан не имел ни малейшего представления о неотразимой харизме Гитлера. Эта харизма начала влиять на Шпеера еще сильнее после того, как он пережил ряд неудач в бизнесе. В 1932 году все более усугубляющийся экономический кризис в Германии не мог не отразиться на зарплатах, так что Шпеер оставил должность у Тессенова и переехал в Гейдельберг, чтобы работать над строительными заказами клиентов его отца. Впрочем, таких заказов было совсем мало, и в итоге Альберту пришлось согласиться на понижение до должности управляющего отцовской недвижимостью. Его положение начало улучшаться благодаря контактам с национал-социалистической немецкой рабочей партией, НСДАП, политической силой Гитлера, к которой Шпеер присоединился в 1931 году. Его попросили отреставрировать разрушенную виллу в Груневальде, которую НСДАП арендовала для своей штаб-квартиры. Затем ему поступил заказ на восстановление еще одного дома на Фосс-штрассе. После этого Шпеер получил должность в только что созданном Йозефом Геббельсом в Берлине Министерстве пропаганды. По-настоящему нацистские лидеры обратили внимание на Шпеера в 1933 году, после того, как он оформил первомайскую демонстрацию на поле у Темпельхофа. С этой постановки Шпеер начал совершенствовать вид и ритуалы массовых митингов Гитлера. Именно ему принадлежала идея разместить трибуну, с которой выступал Гитлер, на высоком деревянном помосте, окруженном бесчисленными знаменами со свастикой. По замыслу Шпеера, тот митинг прошел ночью. Гитлер стоял в свете прожекторов, что указывало на способность вождя превратить политическую ночь в день. Постановка была настолько эффектной, что присутствовавший тогда на митинге посол Франции Робер Каландре признал, что смесь милитаристской магии, мистицизма и экзальтации даже его на какое-то мгновение превратила в национал-социалиста. Гитлер лично познакомился со Шпеером после реставрации официальной резиденции Геббельса, с которой архитектор, ко всеобщему изумлению, справился за 2 месяца. Его пригласили на встречу с Гитлером, чтобы обсудить предложение по организации первого съезда НСДАП в Нюрнберге после захвата власти фюрером. В тот раз Гитлер уделил Шпееру не слишком много внимания. Он как раз чистил свой пистолет и оторвался от этого занятия лишь на миг, чтобы взглянуть на планы и объявить, что совсем согласен, после чего вновь сосредоточился на оружии. Позже Гитлер попросил Шпеера проследить за реставрацией его берлинской резиденции. Фюрер, который когда-то сам мечтал стать художником и архитектором, наведывался в этот дом почти ежедневно, наблюдая за ходом работ. При этом Гитлер часто беседовал со Шпеером и, наконец, пригласил его к себе на обед. Шпеер приехал к фюреру прямо со строительной площадки в пиджаке, забрызганном цементным раствором. Не желая смущать архитектора, Гитлер одолжил ему один из собственных пиджаков. Когда Шпеер вошел в столовую, Геббельс заметил на пиджаке эмблему в виде золотого орла, которая могла быть только на одежде фюрера. Отмахнувшись от протестов Геббельса, Гитлер пригласил Шпеера сесть по правую руку от него. В скором времени он назначил Шпеера своим главным архитектором с полномочиями, превосходящими даже власть местных чиновников и партийной верхушки. Между ними установились близкие и довольно необычные взаимоотношения. Шпеер по-прежнему считал себя художником, человеком искусства, который выше политики. Однажды за обеденным столом в присутствии Гитлера он признался, что считает идеи фашистов глупостью. В то же время он проявлял безграничную преданность Гитлеру. Тот пообещал, что Шпеер будет проектировать здания, равных которым не строили со времен Древней Греции и Римской империи. Они оба были одержимы идеей превратить Берлин в Германию, полностью реконструированный столичный город, который превзошел бы современный Париж и Древний Рим. Судя по всему, на отношения Гитлера со Шпеером влиял тот факт, что фюреру нравилось быть покровителем для выходца из состоятельной интеллигентной семьи. Шпеер давал Гитлеру ощущение принадлежности к высшему сословию. Также, возможно, фюрер питал к архитектору гомосексуальные чувства, что давало Шпееру свободу не соглашаться с партийным курсом нацистов. Тот же обрел в Гитлере человека, высвободившего его незаурядные способности. Сам по себе он балансировал на грани краха, а в тандеме с ужасающей силой Гитлера процветал. Их совместные планы по реконструкции Берлина включали в себя величественную аллею, на одном конце которой должен был располагаться гигантский зал под куполом, а на другом — триумфальная арка. Промежуточное пространство отводилось под общественные здания — оперу, филармонию, драматический театр, кинотеатр на 6000 мест, мюзик-холл и несколько бань. Зал народа с куполообразной крышей был бы настолько огромным, что по сравнению с ним величественное царственное строение знаменитых Бранденбургских ворот выглядело бы просто собачьей конурой. Эти проекты были пропитаны так называемой гигантоманией. Невероятные размеры основных зданий объясняли желанием впечатлить людей абсолютной властью и полным господством Третьего Рейха. Макеты этих строений, ведь из них только проект здания Рейхсканцелярии был воплощен в жизнь, все как один напоминают гробницы. Для каких бы целей ни предназначались, они выглядят словно огромные склепы, мертвые, холодные и совершенно нечеловеческие. Чтобы построить новый Берлин, Гитлеру со Шпеером прежде пришлось бы снести старый центр города, переселив множество живущих там людей. Для обеспечения этого проекта Шпеер основал Центральное управление по переселению. Многие из домов в центре Берлина занимали евреи, которые когда-то специально переехали в эти квартиры, чтобы жить по соседству с другими евреями. Начался так называемый процесс их выселения и локализации в еврейских кварталах. В других же местах евреев выселяли по той причине, что их квартиры передавались не евреям. Такое перераспределение населения способствовало планам Геббельса по очистке Берлина от евреев. Управление Шпеера действовало в сговоре с министерством Геббельса в том, что они называли эвакуацией евреев из Берлина. Вместо переселения в другие квартиры их заталкивали в вагоны для скота и вывозили в концентрационные лагеря. Реконструкция города быстро превратилась в Холокост. Позже Шпеер утверждал, что не знал о Холокосте почти ничего, если не считать бездоказательных слухов, хотя по работе его собственного управления можно было четко проследить, как выселение привело к эвакуации. Впрочем, определенное правдоподобие этому утверждению придает управленческий стиль Гитлера, который следовал принципу «разделяй и властвуй». Третий Рейх едва ли демонстрировал высшую степень рациональной бюрократии. Четких сфер ответственности просто не существовало. Гитлер часто возлагал на разных чиновников одни и те же или даже конфликтующие обязанности. Таким образом, он целенаправленно вынуждал их плести интриги друг против друга. Гитлер хотел, чтобы они были настолько обеспокоены своим собственным положением, что никогда не задумывались бы о прямом бунте против него. Неудивительно, что представители нацистской верхушки были крайне скрытными. Они защищали свою власть, часто укрывая то, что знали. Так было и со Шпеером. Вскоре он выяснил, что его статусу главного архитектора Рейха угрожает конкурент в лице Германа Гислера, который также оказался в фаворе у Гитлера. Когда в 1942 году Шпеер поднялся до уровня рейхсминистра вооружений и военного производства, через короткое время часть его функций Гитлер демонстративно передал его заместителю, Карлу Сауру, чтобы немного сбить со Шпеера спесь. На посту рейхсминистра вооружений и военного производства Шпееру пришлось бороться с Германом Герингом, который отвечал за четырехлетний план, программу перестройки экономики Германии. Впрочем, Геринг практически не имел контроля над сырьевыми ресурсами, которые являются движущей силой экономики. Шпеер придумал центральный плановый комитет, главой которого назначил самого себя и двух своих соратников, что обеспечило достаточный контроль над основными потоками товаров для фабрик, производящих оружие, патроны и бомбы. В конце концов, ему удалось отобрать у ленивого пьяницы Геринга львиную долю власти над экономикой Германии. Шпеер также столкнулся с большими трудностями, когда вопрос коснулся Генриха Гиммлера, который оставался ответственным за Люфтваффе и всю необходимую для авиации инфраструктуру. Гиммлер и Шпеер постоянно воровали друг у друга сырье и работников. На своих заводах Шпеер принципиально не использовал рабочих и специалистов из евреев и других нежелательных элементов. А за поставку рабочей силы для него отвечал Фриц Заукель, который свозил в Германию для подневольного труда поляков, венгров и жителей других оккупированных территорий. Но даже этого Заукелю было недостаточно, чтобы выполнять свои обязанности, и Шпеер решил наладить работу заводов во Франции и других странах. При этом он объявил, что тех, кто трудится на военную машину Германии, трогать не будут. Вывод военной промышленности за пределы Германии на подчиненные территории эффективно лишил Заукеля его влияния, поскольку теперь не требовалось порабощать много людей. Благодаря такой тактике и другим подобным ходам Шпеер получал все больше и больше власти внутри нацистского режима. Хотя по характеру он был скорее человеком искусства, на посту рейхсминистра вооружений и военного производства Шпеер достиг феноменального успеха. В те самые годы, когда страны антигитлеровской коалиции начали регулярно бомбить немецкие заводы, Шпеер удивительным образом наращивал производство военной продукции. Благодаря своим математическим способностям он стал едва ли не лучшим управленцем в машине Третьего Рейха. Цифры стали для него утешением и убежищем. Даже осознав, что война проиграна, Шпеер еще долго убегал от реальности, с головой погружаясь в работу. Однако в последние дни существования нацистского режима, когда Гитлер спрятался в бункере Рейхсканцелярии, где и закончилась его жизнь, Шпеер наконец-то восстал против демонических чар фюрера. Когда войска антигитлеровской коалиции вплотную приблизились к Германии, Гитлер собирался прибегнуть к тактике выжженной земли. Он потребовал, чтобы чиновники на местах сжигали каждый город, каждую деревню и ферму на пути наступающих на Берлин врагов. Понимая, что ему суждено умереть, Гитлер хотел, чтобы Германия и немецкий народ умерли вместе с ним. Многие из последних дней Третьего Рейха Шпеер провел, летая из одного города в другой и отменяя приказы фюрера. Нацистские предводители лелеяли мечту, что после смерти Гитлера страны коалиции вступят в переговоры о капитуляции Германии именно с ними. Они надеялись остаться у власти. Поскольку же Шпеер был одним из тех, кто мог стать преемником Гитлера, многие подчинялись его приказам, опасаясь впасть в немилость. Все понимали, что дни Гитлера сочтены. Впрочем, во многих местах приказам о выжженной земле все-таки подчинились, причем даже те немцы, которые питали отвращение к Третьему Рейху. Страну охватило безумие разрушения. Города и деревни предавали огню, и по дорогам потянулись вереницы миллионов немцев, ставших беженцами. Гитлер знал, чем занимается Шпеер, и все же сохранил ему жизнь, в отличие от многих других, кого он быстро отправлял на расстрел за малейшее неподчинение. Альберт Шпеер был среди 22 основных нацистских военных преступников, представших перед судом в Нюрнберге в 1946 году. В отличие от остальных подсудимых, он признал свою вину в том, что способствовал катастрофе, причиненной миру нацистским режимом, и даже не стал снимать с себя общей ответственности за преступления нацистов против человечества, включая Холокост. В то же время Шпеер настаивал, что не может быть обвинен в непосредственном участии в этих преступлениях, поскольку конкретно ничего не знал о концентрационных лагерях. Два эпизода во время судебного процесса явно потрясли Шпеера. Американский генерал Уильям Донован показал суду документальный фильм о том, что обнаружили американские войска, когда вошли в концентрационные лагеря. Разбросанные по земле или висящие на ограждениях из колючей проволоки, изможденные тела, столб дыма из трубы крематория. Признание Шпеера в общей ответственности оказалось последним рубежом его самооправдания. Увиденное сокрушило его. Если Шпеер действительно не ведал обо всем этом раньше, то теперь он наконец-то осознал весь смысл перехода от выселения к Холокосту. Его предположительную неосведомленность об окончательном решении еврейского вопроса, безусловно, можно объяснить разве что крайней решимостью не замечать происходящего. Притворное раскаяние Шпеера также было поставлено под сомнение, когда сэр Хартли Шокрас обвинил подсудимых в том, что именно они создали Гитлера, который без их поддержки никогда не смог бы управлять фабрикой ужасов Третьего Рейха. Назвав их вполне заурядными убийцами, Шокрас зачитал отчет одного немецкого инженера, ставшего свидетелем массовой казни 5000 евреев на территории Украины. Из грузовиков выпрыгивали мужчины, женщины и дети всех возрастов. Затем по приказу какого-то эсэсовца с нагайкой в руках они разделись и разложили свою одежду по кучам, отдельно обувь, верхнюю одежду и нижнее белье. Я видел гору обуви, наверное, от 800 до 1000 пар, и огромные груды вещей. Без криков и плача эти люди стояли обнаженными, сбившись в группы по семействам, и прощались друг с другом в ожидании приказа другого эсэсовца. Пожилая женщина с белыми, как снег, волосами держала на руках годовалого ребенка, напевая ему песенки и щекоча его. Ребенок радостно попискивал. За ними со слезами на глазах наблюдала супружеская пара. Отец держал за руку сына лет примерно 10 и что-то тихо ему говорил. Мальчик старался сдержать слезы. Указав пальцем в небо, отец погладил сына по голове, явно что-то ему объясняя. В тот момент меня окликнул эсэсовец, который стоял у рва. Обойдя кучу земли, я оказался на краю огромной могилы. Она была настолько плотно набита телами, что рассмотреть можно было одни лишь головы. Почти из всех голов на плечи стекала кровь. Альберта Шпеера не повесили. Он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Суд признал попытки Шпеера противостоять гитлеровской политике выжженной земли смягчающим обстоятельствам. Во время многолетнего заключения он пытался найти духовное утешение. Шпеер прочитал все 9000 страниц церковной догматики Карла Барта и стал близким другом тюремного капеллана Георга Касалиса. После выхода из тюрьмы в 1966 году Шпеер регулярно посещал принадлежавшее ордену бенедиктинцев аббатство Мария Лаах, где нашел для себя духовного наставника. Но никто из тех, с кем он советовался, не смог помочь ему обрести Бога или прощение, или хотя бы искреннее раскаяние. Шпеер говорил, что если бы ему пришлось прожить жизнь сначала, то при тех же обстоятельствах он вряд ли смог бы избежать повторения своих решений. Возможно, утверждение о том, что Шпеер по-настоящему так и не раскаялся, кто-то поставит под сомнение ввиду его книг «Третий Рейх изнутри» и «Шпандау. Тайный дневник», а также сотен интервью, в которых он открыто признавался в ужасах нацистского режима. За это его даже называли «титаном покаяния». Тем не менее, есть разница между признанием правды об исторических фактах и способностью осознать настоящую нравственную вину и лично отождествиться с ней. Иоахим Фест, один из биографов Шпеера, отмечает: «Это была какая-то мертвая зона. Шпеер усиленно старался демонстрировать жесты смирения, соответствующие его роли грешника, и вместе с тем сосредоточенно повторял формулы, навязанные самооправданием. Но временами он напоминал марионетку, которую дергают за нитки, и, безусловно, в нем читалась гордость за свою историческую значимость, подтвержденную гневными голосами его обвинителей. У Шпеера было лишь поверхностное понимание фундаментальных норм, которые он нарушил, причин, по которым его признали виновным, и того, как можно было бы прожить те годы по-другому, оставшись незапятнанным. Этот изъян всецело объяснялся тем, что для Шпеера была совершенно чужда духовная составляющая жизни. Он не смог бы сказать, почему должен подчиняться тем или иным нравственным постановлениям или считать их универсальным законом. В этом отношении Шпеер действительно был неполноценным. Невзирая на все его выдающиеся таланты, ему недоставало единственного элемента, делающего человеческое существо личностью. Конец цитаты. Путь, пройденный Альбертом Шпеером во дворе тюрьмы Шпандау, и круги, по которым он бегал как один из предводителей нацистского режима, имели одну и ту же природу. Ужасающий отрыв от реальности, которая зиждется не только на физических, но и на нравственных законах. Шпеер просто не обращал внимания на эту реальность и, по мнению его биографа Иоахима Феста, был в принципе не способен на это. Ему, однако, хватило совести признать ужасы, задокументированные во время судебного процесса над ним, и воспротивиться гитлеровской политике выжженной земли. Похоже, реальность нравственного закона находилась для Шпеера на горизонте, который он мог ощутить, но по-настоящему достичь никогда. Так он до самого конца продолжал свое воображаемое путешествие, все дальше уносившее его в чистую иллюзию.